Я был очень горд и одновременно настроен воинственно. У меня даже возникла идея вернуться к месту приемки продукта вторичного, разыскать ту мерзкую тетку, которая понимает по-иностранному, притащить сюда и показать ей, на кого она нападала со своими идиотскими подозрениями. Впрочем, будучи ленивым и незлопамятным, я тут же эту идею оставил. Тем более, что меня ожидали новые впечатления. Если бы я подробно описал свои чувства, увидев то, что попалось мне на пути в первый день моего пребывания в Маскарепе, мне пришлось бы слишком часто утверждать, что я был удивлен, изумлен, поражен, потрясен, ошеломлен и так далее. И в самом деле, представьте себе, что вы выходите на Красную площадь и не находите на ней ни собора Василия Блаженного, ни мавзолея Ленина, ни даже памятника Минину и Пожарскому. Есть только ГУМ, исторический музей, лобное место, статуя Гениалиссимуса и Спасская башня. Причем звезда на башне не рубиновая, а жестяная или слепленная из пластмассы. И часы показывают половину двенадцатого, хотя на самом деле еще только без четверти восемь. Приглядевшись к часам, я понял, что они стоят. Я остановил какого-то комсора, который вез на тачке мешок с опилками, и спросил, куда подевалось все, что здесь было. Тот удивился моему вопросу, оглядел меня с ног до головы и особенно долго разглядывал мои брюки. А потом спросил, из какого кольца я приехал. Уклоняясь от прямого ответа, я сказал, что я латыш. «Оно и видно», — сказал комсор. «Акцент сразу чувствуется». К моему удовольствию он оказался, что, как я потом заметил, редко бывает у коммунян, довольно осведомлен и словоохотлив. Оглядываясь по сторонам, он объяснил мне, что все эти вещи, о которых я спрашивал, еще во времена существования денег были проданы американцам не то коррупционистами, не то реформистами. «Как?» – закричал я. «Неужели эти враги народа даже мавзолей Ленина продали?» «Тише!» – он приложил палец к губам, но прежде чем сбежать, шепотом сказал, что не только мавзолей, а и того, кто в нем лежал, тоже продали какому-то нефтяному магнату, который скупает мумии по всему свету, и уже собрал коллекцию, в которую, кроме Владимира Ильича, входят Мао Цзэдун, Георгий Димитров и четыре египетских фараона. Я хотел спросить, что за магнат и как его фамилия, но человек вдруг чего-то испугался и, подхватив тачку, быстро покатил ее в сторону здания, где раньше помещалась гостиница «Москва». Пожав плечами, я пошел в ту же сторону, намереваясь выйти к Большому театру, перед которым я еще из окна гостиницы видел заинтересовавший меня памятник Гениалиссимусу. Несмотря на то, что основная толпа рабочих и служащих, видимо, уже схлынула, на проспекте Маркса, кстати, он и сейчас назывался так же, людей было еще припорядочно. Как и во сне, многие из них казались мне похожими на кого-то из моих прежних знакомых. Иногда даже настолько похожими, что я чуть ли не кидался к ним с распростертыми объятиями, но потом тут же приходил в себя и вспоминал, что своих знакомых я могу найти, если повезет, только на кладбищах. Как я заметил еще из окна, каждый из них что-то нес. Кто горшок, кто авоську, кто кошелку. Один комсор таранил перед собой старый телевизор без экрана, другой сгибался под тяжестью мешка с углем, а какая-то дама передвигалась, держа на голове полосатый матрас с желтыми пятнами и торчащий из дыр соломой. Тут же, обгоняя прохожих, бежали дети школьного возраста. За плечами у них были ранцы, а в руках метелки, которыми они дружно махали, поднимая такую пыль, что дышать было нечем. Не выдержав, я ухватил одного из школьников за шкирку. «Ты что?» — сказал я, негодяй, бегаешь тут с веником и пылищу поднимаешь. «А чего же мне делать?» — пытаясь вырваться, заорал он плаксиво. «Я в предкомоп тороплюсь, а до занятия осталось 10 минут». «Ну и беги себе, занимайся», — сказал я. «А пылищу гонять нечего. На то дворники есть». «Кто?» — удивился мальчишка. «Какие еще дворники?» Я понял, что, видимо, опять попадаю в просак. «Обыкновенные дворники», — пробурчал я. Но мальчишку отпустил и приблизился к площади Свердлова, которая теперь называлась площадью имени четырех подвигов Гениалиссимуса. Пластмассовое изваяние совершителя четырех подвигов возвышалось посреди площади. Это был памятник высотой метра примерно в 3,5, не считая постамента. Гениалиссимус стоял в хорошо начищенных сапогах и шинели, распахнутой скульптором, вероятно, для того, чтобы открыть зрителю многочисленные ордена, которыми была украшена широкая грудь монумента. Как бы похлопывая по правому голенищу перчатками, гениалиссимус с доброй улыбкой смотрел на проспект, на движение паровиков и на застывшего на другой стороне Карла Маркса. Я обошел статую вокруг, попробовал сосчитать ордена на ее груди, досчитал до 140 с чем-то, а потом сбился, махнул рукой и пошел по улице, которая в мои времена называлась Пушкинской, а теперь имени предварительных замыслов гениалиссимуса. Уже во время этой первой своей прогулки я заметил, что наряду с проспектами, улицами, переулками и проездами, сохранившими свои прежние названия, появилось много названий, отражавших новейшие достижения коммунян, и очень много посвященных тем или иным сторонам деятельности гениалиссимуса. Поэтому я даже не очень удивился, обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь теперь называется площадью имени литературных дарований гениалиссимуса. И памятник на площади стоял, естественно, не Пушкину, а гениалиссимусу. Пушкин там, впрочем, тоже был. Здешний пластмассовый гениалиссимус был, я думаю, такого же калибра, что и тот перед Большим театром, но в летней форме и без перчаток. В левой руке он держал пластмассовую книгу, на которой можно было прочесть слово «Избранное». Правая рука автора книги покоилась на курчавой голове юноши Пушкина, который был совершенно лилипутского роста, но другие лилипуты, составлявшие групповой портрет, были еще меньше. Из других представителей предварительной литературы все-таки выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и всякие другие из более поздних времен. Мне приятно сообщить, что себя в этой группе я тоже нашел. Я стоял сзади гениалиссимуса, держась одной рукой за его левое голенище. Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в 21 веке его никто уже даже не знает. Одного бородача размером не больше полевой мыши я обнаружил в группе предварительных писателей моего времени, но это был явно не Карнавалов, а, скорее всего, профессор Синявский. Обойдя памятник, я оказался вновь перед носками гениалиссимуса и на пьедестале прочел давно знакомые мне слова. «Я лиру посвятил народу своему». В это время на площади остановился большой красный паробус. Из него вывалила целая орда мальчиков и девочек во главе с женщиной с погонами лейтенанта. Дети тут же начали кричать и толкаться, но женщина, я понял, что она была их учительницей, отойдя чуть-чуть в бок, вытянула в сторону правую руку и скомандовала: «В две шеренги становись!» Дети дисциплинированно построились, подравнялись, вытянулись по команде смирно и расслабились по команде вольно. «Итак, дети, — сказала учительница, — перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества гениалиссимусу. Памятник выполнен из высококачественной пластмассы коллективом краснознаменного отряда народных коммунистических скульпторов и одобрен редакционной комиссией и Верховным пятиугольником. Иванов, сколько всего в Москве памятников гениалиссимусу?» «184!» – выкрикнул Иванов. «Правильно, 184. И 185-й сейчас воздвигается на Ленинских горах имени гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности. Один памятник воздвигнут ему как гениальному революционеру, другой – как гениальному теоретику научного коммунизма, третий – как гениальному практику и так далее. Настоящий памятник воздвигнут в честь его гениального литературного дарования. Семенова, из скольких томов состоит собрание сочинений гениалиссимуса?» «Из 616-ти!» охотно отвечала Семенова. «Неправильно. Вчера вышли еще два новых тома. Комков, перестань вертеться. Так вот, дети, этот памятник представляет собой скульптурную группу, центральной фигурой которой является сам гениалиссимус. Второстепенные фигуры – это его литературные предшественники, представители предварительной литературы. Причем, что интересно, каждая фигура предварительного автора выполнена в строгом соответствии масштаба дарования данного автора с масштабом дарования гениалиссимуса. Услышав такое, я еще раз забежал за спину гениалиссимуса и опять нашел там свою жалкую фигурку. В общем, я был разочарован. Отношение моей массы к массе гениалиссимуса было для меня, честно скажу, не очень-то лестным. Вернувшись назад, то есть вперед, я стал дальше слушать учительницу и извлек много полезных сведений. Я узнал, что общая масса всех предварительных писателей в сумме равна массе одного гениалиссимуса. Кроме того, гениалиссимус представляет собой как бы могучее дерево, выросшее из отживших свое побегов. Как дерево влагу, гениалиссимус впитал в себя и переработал все лучшее, что было создано предварительной литературой, после чего потребность в последней совершенно отпала. «В самом деле, — сказала учительница, — возьмите хотя бы эти слова, которые высечены на пьедестале. Я лиру посвятил народу своему. Кто из предварительных писателей мог бы сказать так просто, так скромно и гениально?» «Пушкин мог бы сказать. Неожиданно для самого себя ляпнул я». Кто-то из детей хихикнул, но тут же смолк. Учительница недобрым взглядом окинула меня с ног до головы и повернулась к ученикам. «Дети, быстро в машину! Сейчас мы поедем осматривать памятник имени научных открытий гениалиссимуса». Дети один за другим влетели в паробус, как пчелы в улей. Прежде чем нырнуть за ними, учительница повернулась ко мне и еще раз осмотрела меня с ног до головы. «А вам длинноштанный», — выговорила она очень четко, — «я бы посоветовала держать язык за зубами». И слегка виляя выпирающим из-под короткой юбки задом, скрылась в паробусе. Я посмотрел на свои брюки и опять не понял, чем они здешним людям не нравятся. Брюки, как брюки, очень даже приличные. Если им хочется ходить в коротких штанах, я не возражаю. Но что они ко мне пристают? Свинина вегетарианская. Тут я почувствовал, что проголодался, и стал смотреть вокруг себя, где бы можно было подзакусить. На другой стороне улицы я увидел заведение, дверь которого все время хлопала, потому что люди входили и выходили. В этом доме, между прочим, когда-то была пивная, а потом кафе «Молочное», и сейчас в нем, кажется, находилось что-то подобное. Высоко под крышей дома я увидел изображение уже знакомого мне рабочего, который в одной мускулистой руке держал ложку, а в другой – вилку. На вилке даже было что-то насажено, но что именно, я не разобрал. Рабочий приветливо улыбался, а слова под ним были такие. «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично». Вывеска у входа была «Прекомпит лакомка». Немного подумав, я вспомнил, что слово «прекомпит» означает «предприятие коммунистического питания». Перебегая через дорогу, я чуть было не попал под огромный парогрузовик с прицепом. Нажав на все тормоза, водитель остановил свою огнедышащую машину и покрыл меня таким отборным матом, по которому трудно было не узнать моего банного знакомого Кузю. Кажется, он не собирался ограничиваться словами и уже летел ко мне с занесенной над головой заводной ручкой. «Кузя!» — закричал я ему в испуге. «Не узнаешь, что ли?» «Ах, это ты, папаша!» Кузя опустил ручку, но был, кажется, разочарован, что такой замах пропал даром. «Чего ж ты ходишь по дороге, хлебальник, раззявя? Тут отец того и гляди, либо задавят, либо башку проломят. Это у вас там, при капитализме, все же попроще было. Там у вас по улицам, небось, только ослы да верблюды ходят, а здесь, видишь, техника». Он спросил меня, как дела, не нужна ли какая помощь, и еще раз напомнил, что если мне понадобятся какие-нибудь вещи вроде парового котла, цилиндров или чего-то подобного, я могу смело к нему обращаться. После этого он укатил, а я на этот раз благополучно пересек проспект и приблизился к прекомпиту. Очередь была недлинная, человек 60, не больше. Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протягиваемые ему бумажки серого цвета. Стоя в очереди, я прочел вывешенное на стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребности удовлетворяются только по предъявлении справки о сдаче вторпродукта. Тут же были помещены и правила поведения в предприятиях коммунистического питания. В них было сказано, что благодаря неустанной заботе КПГБ и лично гениалиссимуса о регулярном и качественном питании коммунян, в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится все лучше, качественнее и диетичнее. В результате научной разработки рационального питания коммунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью. Ниже говорилось, что в прикомпите запрещено поглощать пищу в верхней одежде, играть на музыкальных инструментах, становиться ногами на столы и стулья, вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу, ковырять вилкой в зубах, обливать жидкой пищей соседей. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. Справедливости ради надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим совали сержанту с повязкой свои бумажонки, он делал дырку, люди входили внутрь. Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашел в нем ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка газеты «Süddeutsche Zeitung» 60-летней давности. Я сложил этот обрывок вдвое и сунул сержанту, который, не глядя, его продырявил. Довольный тем, что мои социалистическо-капиталистические уловки все еще успешно действуют, я вошел внутрь. Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный. На противоположной от входа стене висел большой портрет гениалиссимуса и его изречение. «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Прикомпит был похож на социалистическую столовую самообслуживания. Высокие столы без стульев и пол усыпан опилками. Вдоль левой стены, за легкой перегородкой из пластмассовых трубок, тянулся длинный прилавок с выставленными на нем блюдами, при одном только виде которых хотелось сразу выйти на свежий воздух. Во-первых, я сильно проголодался, а во-вторых, я приехал сюда изучать все подробности жизни, в том числе и систему питания. Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стене меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из 4 блюд, перечисленных в таком порядке. Щи питательные лебедушка на рисовом бульоне. Свинино-вегетарианская витаминизированная прогресс с гарниром из тушеной капусты. Кисель овсяный заварной гвардейский. Вода натуральная свежесть. Я прошу у читателя прощения, что привожу так подробно все прочитанные мною правила, списки и меню, но мне кажется, что это необходимо для более или менее полного представления об обществе, в котором я находился. Две молодые комсорки в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. 2 тарелки, 2 чашки и ложка, все это тоже пластмассовое, были прикованы к подносу стальными цепочками. Еще 2 цепочки, может быть, для вилок и ножей, были оборваны. Понюхав выданную мне пищу, я, откровенно говоря, немного поморщился и подумал, что в некоторых случаях утолять голод можно одним только запахом. Однако, повторяю, мною руководил не только голод, но и исследовательское любопытство. Я нашел столик, за которым одна только дама медленно поглощала овсяный кисель. Я попросил разрешения стать рядом, и когда она что-то невнятно пробормотала, узнал в ней ту самую тетку, которая понимала по-иностранному. Судя по брошенному на меня неприязненному взгляду, она меня, кажется, тоже узнала. Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношеей птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше. В состоянии сильного голода пару ложек я кое-как осилил, а вот вегетарианская свинина «Прогресс», изготовленная из чего-то вроде прессованной брюквы, откровенно говоря, не пошла. То есть сначала немного пошла, но потом тут же стала рваться обратно, так что я еле-еле донес ее до кабисота, и там мой капризный организм безжалостно исторг ее из себя. Дворец любви. Выйдя из Кабисота, я нос к носу столкнулся с теткой, которая понимала по-иностранному. Похоже, что она дожидалась меня здесь специально, потому что как только меня увидела, так закричала на весь зал визгливо и недружелюбно. «Что, не нравится наша пища?» Я, ничего не ответив, вышел на улицу. Она выкатилась следом. Я пошел вниз по бывшей улице Горького, которая теперь называлась проспектом имени первого тома собрания сочинений «Гениалиссимус». Потом я узнал, что в коммунистической Москве имеются 26 проспектов имени отдельных томов сочинений данного автора. Тетка увязалась за мной. «Ишь ты какой!» – бормотала она, плетясь сзади. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей нашей брезгует». «Слушай, тетенька», — сказал я к ней, повернувшись, — «оставь меня ради бога, и без тебя тошно». Кажется, ей только этого и надо было. «Ого-го!» — закричала она, пытаясь привлечь внимание прохожих. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще бога какого-то поминает. Тошно ему! От свинины от нашей тошно!» «А иди-ка ты в жопу!» — сказал я, не выдержав, и перешел на другую сторону. Прошу меня простить за столь грубое выражение. В прежней жизни я никогда ничего подобного дамам не говорил. Но эта грымза меня просто вывела из себя. Я шел вниз по проспекту первого тома в несколько расстроенных чувствах. Как-то мне в этом коммунистическом царстве было неуютно. Конечно, я приехал сюда всего лишь на месяц, но я боялся, что на свинине вегетарианской и этого срока выдержать не смогу. Нет, я вовсе не хотел каких бы то ни было преимуществ. Я хотел быть здесь, как все, и уж ни в коем случае ни во что не вмешиваться. Мое дело быть объективным и бесстрастным регистратором фактов. И ради этого я готов был к любым, самым неожиданным и рискованным испытаниям. И вообще, я никогда не был особенно привередлив в еде, но эту коммунистическую свинину и щи лебедушка мой организм просто не переваривал. Возможно, виной всему мое мировоззрение. Оно у меня было отсталое, еще когда я жил при социализме, а потом, когда я попал в капитализм и подвергался ежедневно тлетворному и разлагающему влиянию буржуазной пропаганды и пищи, это, возможно, отразилось не только на образе мыслей, но и на работе желудка. Он разнежился. Может быть, я объясняю все это не очень научно, но настроение у меня, прямо скажу, было неважное. В этом настроении я двигался вниз по той стороне проспекта, где при социализме был Елисеевский магазин. Несмотря на мрачное настроение, я поглядывал по сторонам, кое-что замечал и кое-что отмечал. Меня, например, удивило, что улица Немировича Данченко осталась непереименованной, хотя этот древний деятель был, как известно, одним из родоначальников метода социалистического реализма, который партией был решительно осужден и заменен реализмом коммунистическим. Но когда я подошел к бывшей Советской площади, я был удивлен еще больше. Знакомого мне по старым временам памятника Юрию Долгорукому на лошади там не было. То есть сама лошадь была, но на ней сидел не Юрий Долгорукий, а Гениалиссимус. В одной руке он держал свою книгу, а в другой – меч. Причем площадь теперь называлась имени научных открытий Гениалиссимуса. Откровенно говоря, мне не очень было понятно, какое отношение имеет этот памятник к научным открытиям. Ну, книга – это допустим, но при чем тут лошадь и меч? Тут мое внимание переключилось на здание, в котором раньше был ресторан «Арагви». Теперь никакого «Арагви» там, разумеется, не было, но на фронтоне здания под самой крышей аршинными буквами было написано «Дворец любви». Признаться, я не сразу понял, что это значит, но, приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее – Государственный экспериментальный ордена Ленина, публичный дом имени Надежды Константиновны Крупской. «Ого!» – сказал я себе самому. «Вот это я понимаю коммунизм!» Настроение мое заметно улучшилось. Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Я посмотрел на часы. Было точно 9 часов 42 минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем, почему бы и нет? На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома. «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично». Ниже были вывешены и правила поведения в ГЭОЛПДИК, так сокращенно называлось это странное предприятие. В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке. Я невольно вспомнил шофера Кузю и его товарища, которые в пункте помыва пытались склонить меня к безобразнейшей оргии. Вот дикие люди, зачем же столь интимным делом заниматься сообща, когда существуют вполне узаконенные формы индивидуального удовлетворения потребностей? Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта и что в ГЭОЛПДИК запрещено приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны, обслуживаться в верхней одежде, обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабисоте и других местах, кроме специально отведенных. Пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма. Играть на музыкальных инструментах, портить коммунистическое имущество. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью секс-оборудования. Здесь, так же, как и в прекомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. Я сунул ему тот же клочок газеты, но с другой стороны, и он, как и прекомпитский страж, проткнул газету, не глядя. Внутри это было что-то вроде поликлиники. Широкий коридор с линолеумным полом и стенами, покрытыми темно-синей масляной краской. С каждой стороны на равном расстоянии располагались бежевые двери кабинетов, а слева от входа, сразу за выщербленной лестницей, была деревянная загородка и стеклянное окошечко с надписью «Регистратура». Навстречу мне, неся кучу канцелярских папок, шла девица в белом халатике, едва прикрывавшем ее орудие производства. «Слагин», — сказала она мне. «Слагин», — сказал я и попытался ухватить ее за что-нибудь. Но она ловко увернулась, посмотрела на меня, по-моему, очень удивленно и недовольно, и стала подниматься по лестнице, предоставив мне возможность рассмотреть ее с лучшей ее стороны. «Не хочешь – не надо», – сказал я и приблизился к регистратуре, где сидела пожилая женщина в очках с оправой, вырезанной из картона. Она что-то вязала. Мне было немного неловко, но, преодолев смущение, я обратился к ней и сказал, что хотелось бы как-нибудь обслужиться. Ничего не говоря, она мне сунула клочок бумаги. Это была, конечно, анкета, впрочем, довольно скромная. Отвечая на вопросы, я указал свои фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привлекать внимания, возраст свой я убавил ровно на 60 лет. В графе «Венерические болезни» я написал, естественно, «нет». Я вернул регистраторше анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь заостренным концом, отложила свое вязание, вышла из загородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей. Она открыла мне дверь номер 6, пропустила внутрь и ушла, так ничего и не сказав. Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовая ведерко. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом изречение гениалиссимуса: «Любовь – это бурное море». Кроме портрета гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты. А у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц ГЭОЛПДИК. Было сказано, что, встав на трудовую вахту в честь 67-го съезда КПГБ, коллектив берет на себя следующие обязательства. Повысить трудовую дисциплину и культуру удовлетворения возросших потребностей клиентов. Увеличить ежесуточную пропускаемость каждого койко-места не менее чем на 13%. увеличить сбор генетического материала на 6%, работать на сэкономленных материалах, проработать и законспектировать книгу Гениалиссимуса «Сексуальная революция и коммунизм», сдать по ней экзамены с оценкой не ниже, чем на 4. Регулярно выпускать стенную газету. Всем девушкам сдать нормы на значок «Готов к труду и обороне Маскарепа». Проявлять высокую бдительность и своевременно информировать органы БЕЗО о подозрительных клиентах. Видя, что никто не спешит меня обслуживать, я стал рассматривать плакаты. На них были изображены картины из повседневной деятельности работниц учреждения. Встреча директора ГЭОЛПДИК, дважды героя коммунистического труда, заслуженного работника сексуальной культуры и члена Верховного Пятиугольника Венеры Михайловны Малафеевой с избирателями трудящимися первого шарикоподшипникового завода. Коллектив ГЭОЛПДИК на уборке свеклы. На первомайской демонстрации секс-инструктор второго класса Эротина Коренная читает лекцию «Гениалиссимус. Наш любимый мужчина». Рассмотрев все плакаты, я присел на краешек топчана и стал ждать. Никто не шел. Я уже хотел пойти узнать, в чем дело, как дверь отворилась, и в комнату заглянула регистраторша. «Вы уже закончили?» – спросила она, глядя на меня поверх очков. «Что закончил?» – спросил я. «Что значит что?» – сказала она строго. «То, для чего вы сюда пришли». Не выслушав ответа, она захлопнула дверь и ушла. Я догнал ее в коридоре. «Мамаша, вы что, смеетесь?» – схватил я ее за локоть. «Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?» Она посмотрела на меня немного, как показалось мне, удивленно. «А кого вы ожидали?» Тут пришлось удивляться мне. «Ну как это кого?» – сказал я. «Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала». По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала: «Комсорг-клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?» «Вот он, вот он!» – услышал я дикий вопль и увидел ворвавшуюся в заведение тетку, которая понимала по-иностранному. За спиной ее маячили два милиционера.
Внубез.
Вот он!» – кричала тетка. «Шапион! Как есть, чистый шапион! Штаны длинные носит, говно не сдает, пищей брезгует, а по-нашему говорит, как мы!» «Ладно, ладно, любезная!» – сказал милиционер, который был поздоровее и скошенным лбом смахивал на пятикантропа. «Сами как-нибудь разберемся. У вас потребкарта есть?» – спросил он, обратившись ко мне. «Есть!» – сказал я и вытащил уже проколотый с двух сторон обрывок «Зюддойче Цайтунг». Надеяться, что здесь этот номер пройдет еще раз, было, конечно, наивно и глупо. Но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает. На этот раз обмануло. Пятикантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее. «Это по-каковски же здесь начикано?» – спросил он вежливо. Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что, по-моему, и дураку ясно, что здесь начикано исключительно по-китайски. «И вы понимаете по-китайски?» – спросил он, как мне показалось, с почтением. «Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает?» «Придется пройтить», – сказал тот, здоровый. «Это куда же?» – поинтересовался я. «Известно куда. Во внубез». Догадавшись, что «внубез» означает «внутреннюю безопасность», я подчинился. Местное отделение «внубеза» находилось в другом крыле того же здания. У дежурного за деревянной перегородкой было три звездочки на погонах. Четверо нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла. «Вот», — сказал пятикантроп, — «так что, комсор дежурный, китайца поймали». «Что еще за китаец?» — посмотрел удивленно дежурный. «Обыкновенный китаец», — сказал пятикантроп. «В длинных штанах ходит, говно не сдает. Говорит по-нашему, а читает по-китайскому. Вот». Он протянул дежурному кусок газеты. Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягаясь, шевеля губами, и даже посмотрел бумажку на свет, видимо, надеясь обнаружить в ней водяные знаки. «А что это здесь написано 1982?» — сказал он. «Это что, старая газета?» «Ну да», — говорю, — «старая, из музея». «Ну ладно», — сказал дежурный и раскрыл толстую тетрадь, на которой было написано «Книга регистрации нарушителей компорядка». Затем он взял деревянную ручку, последний раз я видел такую 60 лет назад в кружке у Симыча, обмакнул ее в стеклянную чернильницу. «Ваша фамилия?» «Карцев», — сказал я. «Чудно», — сказал дежурный. «Фамилия китайская, а звучит вроде как наша. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?» Тут я, честно говоря, немного струхнул. «Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься». «Ладно», — сказал я, — «ребята, хватит валять дурака, я не китаец, я пошутил». «Пошутил?» — переспросил дежурный и переглянулся с Пятикантропом. «Что значит «пошутил»?» «Значит, вы не китаец?» «Ну, конечно же, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев? У них глаза узкие и черные, а у меня выпуклые и голубые». «Ах, так ты не китаец!» — взбеленился вдруг дежурный. «Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук! А ну-ка врежка ему по-нашему, по-коммунистски!» У этого Тимчука кулак был как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плюясь кровью и ничего не видя перед собой, я ринулся на Тимчука и, если б достал, разодал бы ему, наверное, всю морду. Но тут в дело вступили доминошники. Все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили на пол. «Гады!» — кричал я. «Да что же это вы делаете?» Меня прижали носом к шершавому вонючему полу. Я брыкался, вырывался и орал благим матом, когда они выворачивали мне суставы. «Сволочи!» — кричал я. «Бандиты! А еще коммунисты!» «Комсор дежурный!» — разобрал я голос Тимчука. «Вы слышите, он против коммунистов кричит!» Я хотел возразить, что я не против всех коммунистов, а только против плохих коммунистов, за хороших коммунистов. Но мне еще крепче завернули руки, и сквозь собственный вой я услышал лязганье ножниц вокруг моих ног. «А теперь поднимите его», — сказал дежурный. Я опять оказался перед ним, побитый и помятый. Кровь из разбитого носа и рассеченной губы стекалась на подбородке в одну струю и крупными каплями падала на рубашку. Мои замечательные брюки, которые перед самой поездкой я купил в Кауфхофе, теперь представляли собой жалкое подобие шортов с криво обрезанными краями и свисающими лохмотьями. «Звездное имя и отчество?» — спросил дежурный. «Пошел вон, сволочь!» — сказал я и плюнул ему в морду кровью. Вот говорят, перед самой смертью человек видит всю свою жизнь, как в кино. Пока Тимчук замахивался, подобное кино я тоже увидел. Правда, кино особенное. Я видел как бы сразу все кадры одновременно. Я видел себя и помидороподобным маленьким уродцем, которого сразу же после родов показывают моей матери, и в то же время я увидел себя в детском саду, в президиуме Союза писателей СССР, в мюнхенском Биргартене, у китайской башни и даже в гробу, в котором меня несут к могиле, только не разобрал, кто несет. «Стойте, стойте!» — услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука. «Стойте!» — повторяла она. «Не смейте его бить!» Дежурный, может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но, еще не желая в ней признаться, спросил Искрину Романовну, что я за цаца такая, что меня нельзя бить. «Да вы знаете, кто он такой?» — продолжала негодовать Искрина. «Да ведь это же...» Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо. Ситуация резко переменилась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не валялся в ногах у меня, прося пощадить его и его детей, которых у него, может быть, и не было. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым. Само собой, отрезанные штанины мне тут же были с поклоном возвращены, а появившаяся неизвестно откуда сестра милосердия оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой. «Пойдемте», — тянула меня за руку Искрина Романовна, а дежурный все еще вертелся перед носом и кланялся и просил пощадить. «Сейчас», — сказал я, и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны. «Вот», — сказал я, — «тебе по-социалистски, а тебе, сука», — повернулся я к Тимчуку, — «по-китайски». Я дал ему кулаком по сапатке и сам же завыл нечеловеческим голосом. Морда у Тимчука была изготовлена из кирпича.
Как пахла мама?
Ну, рассказывайте, строго сказала мне Искрина Романовна, когда мы вернулись в гостиницу. Как вы оказались во Внубезе? Что вас туда занесло?
Мне было ужасно неловко. Трогая пальцем разбитый нос, я сказал, что хотел всего лишь пройтись, посмотреть своими глазами, как живут простые коммуняне.
А как же вас выпустила дежурная?
Она меня никак не выпускала. Она просто спала, и я тихонько прошел мимо.
«Видите, она спала!» – возмутилась Искрина. «Вот до чего доходит потеря бдительности. Нет, таким умоскрепе не место».
«Но она не виновата!» – закричал я, испугавшись, что сильно подвел дежурную. «Она, может быть, устала за ночь и задремала. А я шел очень тихо, я даже ботинки снял, чтобы она не слышала». Про ботинки я, конечно, наврал.
«Ну хорошо, рассказывайте дальше». Искрина уселась в кресло и взирала на меня строго, как судья.
Я рассказал все, как было. Про очередь во дворе и скандал с теткой, которая понимает по-иностранному. Про памятник гениалиссимусу, про прекомпит.
«А что вы делали во дворце любви?»
Я совсем смутился.
«Ну вот», — сказал я, — «вам все нужно знать. В том-то и дело, что я там ничего не делал, потому что не с кем было. Подобным самообслуживанием я даже в детстве не увлекался. А уж в моем возрасте мне об этом и думать противно».
«А вас никто и не заставлял», — сказала она резко. «Вы должны были бы понять хотя бы потому, как вас встречали, что вы можете рассчитывать на большее. Эти места, которые вы посетили, предназначены для коммунян общих потребностей, а для вас решением Верховного Пятиугольника установлены повышенные потребности».
«Спасибо», — сказал я довольно холодно, — «но я, если хотите знать, вообще-то против неравенства. И если уж я сюда попал, то не хочу никаких привилегий, а хочу быть как все».
«Какой же вы все-таки отсталый!» – воскликнула она в сердцах.
«Что значит «как все»? О каком неравенстве вы говорите? У нас все равны. Каждый коммунянин рождается с общими потребностями, но потом, если он развивается, совершенствуется, выполняет производственные задания, соблюдает дисциплину, повышает свой кругозор, тогда, естественно, его потребности возрастают, и это учитывается».
«Вообще, я вижу, наша жизнь вам еще совершенно непонятна, и вам лучше одному пока не ходить. Тем более, что вам надо готовиться к вашему юбилею».
«Да что вы пристали ко мне с этим юбилеем?» – рассердился я. «Не хочу я никаких юбилеев. Вам хорошо известно, что мне на самом деле не 100 лет, а гораздо меньше».
«Ну да, вы выглядите гораздо моложе», – согласилась она. «Но все-таки вам исполняется именно 100 лет. Завтра указ Верховного Пятиугольника о всенародном праздновании вашего юбилея будет опубликован. Это будет событие огромного политического значения. А вы ведете себя так легкомысленно. Поэтому творческий пятиугольник поручил мне переселиться к вам и провести с вами курс интенсивной индивидуальной подготовки».
Я посмотрел на нее недоверчиво.
«Я не понял», — сказал я, — «что значит «вам поручили переселиться»? Вы собираетесь жить со мной в одном номере?»
«Ну да», — сказала она, — «во всяком случае до тех пор, пока вы сами не станете ориентироваться. Тут места на двоих достаточно».
«Места, конечно, хватит, но тогда скажите кому-нибудь, пусть мне поставят раскладушку».
«Зачем?» — удивилась она. «Эта кровать достаточно широка. Я надеюсь, вы не очень сильно храпите?»
«Не знаю», — сказал я неуверенно. «Обычно не храплю, но...» «Слушайте», — сказал я, волнуясь, — «я все-таки чего-то не понимаю. Вы можете считать меня 100-летней развалиной, но я не могу спать в одной постели с женщиной, как бесчувственная колода. У меня могут возникнуть всякие такие, как бы сказать, побуждения, и, в общем-то, я за себя не ручаюсь».
Тут она первый раз за все время, сколько я ее знал, засмеялась и сказала, что я человек не только отсталый, но и просто глупый. Естественно, ложась со мною в постель, она не собирается подвергать меня непосильным испытаниям. Напротив, творческий пятиугольник рекомендовал ей удовлетворять мои повышенные потребности по мере их возникновения.
«Кстати», — сказала она делово, — «вас в этом смысле тоже, вероятно, придется кое-чему поучить. Ваши представления о сексе, как я подозреваю, такие же дикие, как обо всем другом».
«Возможно», — согласился я в замешательстве, — «они у меня, в общем-то, диковаты. А вы что же, так вот можете спать с кем попало и даже получать от этого удовольствие?» Мне показалось, что мой вопрос ее немного оскорбил и покоробил.
«Я сплю не с кем попало», — сказала она, — «а только по решению нашего руководства. А удовольствие от этого я получаю, как от всякой общественно полезной работы». Сказать откровенно, я очень разволновался. Я стал расхаживать по комнате и думать, как мне к этому всему относиться. Я, собственно, от общественно полезной работы такого рода тоже никогда не уклонялся, но есть же все-таки какие-то понятия о супружеской верности. Я, может быть, был не всегда очень стоек и со Степанидой дал слабину, но все же своей жене я без крайней необходимости стараюсь не изменять. Это я и попытался сейчас объяснить. «Дорогая Искрина Романовна», — начал я. «Ты можешь называть меня просто Искрой», — перебила она, улыбнувшись. «Или даже Киской, если тебе это нравится». Понятно, мне сразу припомнился дурацкий мой сон, в котором Смерчев называл Киской мою жену. «А что?» — спросил я. «У вас тут всех, что ли, кисками называют?» «Ничего не всех, просто меня зовут Искра. Искра, киска — это звучит похоже». Ходя взад-вперед, я уже новыми глазами поглядывал на нее. Все ее выпуклости и впуклости были на месте, и коленки, такие круглые, загорелые. Конечно, как исключительно верный супруг, я не должен был этого замечать, но, будучи человеком законопослушным, я не мог не подчиниться такому важному органу, как творческий пятиугольник. «Ну что ж, кисуля, — сказал я рабея, — если на вас возложены такие обязанности, давай сразу приступим к их исполнению». «Хорошо», — согласилась она и, пересев из кресла на край кровати, стала расстегивать гимнастерку, обнажив жалкого вида пластмассовый медальон в виде звезды с закругленными лучами. Тут я вдруг испугался. Я испугался, что окажусь не в состоянии оправдать надежды пятиугольника, потому что во мне еще глубоко сидели всякие социалистическо-капиталистические предрассудки, что перед этим делом надо как-нибудь разогреться, чего-нибудь выпить, Пушкина, Есенина почитать. И вообще, для начала нужны какие-нибудь такие вздохи, намеки, касания. «Ладно», — сказал я, — «сейчас все сработаем. Только подожди, хотя бы побреюсь, а то я очень колючий». Я достал из-под кровати свой дипломат, бросил на тумбочку и, отвернувшись от Искры, стал в нем ковыряться. Бритва была где-то на дне. Я торопился, нервничал и начал швырять прямо на пол трусы, майки, носки. «А что это у тебя?» — спросила Искра. «Где?» «Ну вот это, то, что ты держишь в руках». «Это?» «В руках у меня был кусок туалетного мыла Невея». «Это просто мыло», — сказал я. «Туалетное мыло». «Да?» Мне показалось, она чем-то смущена. «А почему оно твердое? Заморожено?» «Почему заморожено?» — не понял я. «Обыкновенное твердое мыло». «Интересно», — сказала она, смущаясь все больше. «А можно понюхать?» «Пожалуйста». Я бросил ей мыло через кровать. Она ловко поймала его, поднесла к лицу и вдруг вскрикнула. «Что с тобой?» – испугался я. Словно оцепенев, она прижимала мыло к лицу, внюхивалась в него и не открывала глаз. «Искра!» – встревожился я. «Искрина! Искрина Романовна, да что это с вами случилось?» Медленно она открыла глаза, посмотрела на меня внимательно, словно не сразу узнавая. «Так пахла моя мама!» – тихо сказала она и застенчиво улыбнулся. Часть четвертая. Слава. Все средства массовой информации Маскарепа говорят только обо мне. Вернее, обо мне и о гениалиссимусе. Начинают всегда с него. С утра по всем 12 каналам маскарепского телевидения дикторы Семенов и Малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, которое всегда выше всяких похвал. Пульс и давление всегда чуть-чуть лучше, чем нужно. Легкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. О возрасте гениалиссимуса газеты и телевидение умалчивают, а те, кого я об этом спрашивал, Искра, Смерчев, Серамахин, только пожимают плечами, говорят, что никогда этим не интересовались, и вообще количество прожитых лет для гениалиссимуса не имеет никакого значения, потому что он вечно живой. Я сказал Искре, что в мое время вечно живыми считались только мертвые люди, например, Ленин. Она на это резонно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла, и вечно живыми могут считаться только те, кто живет вечно. Я сказал, что в прошлом история знала тоже много владык, которые считались вечно живыми или бессмертными, но все они в конце концов все-таки умирали. Это замечание Искру рассердило. «Как ты можешь сравнивать?» — сказала она возмущенно. «Неужели ты сам не понимаешь и не чувствуешь, что таких людей, как Гениалиссимус, вообще никогда еще не было? Не зря его наша печать называет человеком на все времена». Я хотел возразить, что лично уже пережил многих вечно живых, которые впоследствии вполне обыкновенным образом помирали от инфарктов, инсультов, почечной недостаточности или несварения желудка. Я, однако, от этого замечания воздержался, помня по прошлому опыту, что такие мысли во все времена считались крамольными, и мне самому за них попадало, и очень сильно. Я и сейчас от подобных утверждений воздержусь и сошлюсь только на официальное сообщение о жизни Гениалиссимуса. Он считается не только руководителем Маскарепа и Первого кольца враждебности, но народы двух других колец также считают его своим вождем и учителем. Они его обожают и верят, что, руководствуясь его идеями, и у себя когда-нибудь построят такую же замечательную жизнь, какой добились коммуняне. Они знают, что он всегда думает о них, внимательно наблюдает за всеми подробностями их жизни и все свое время посвящает борьбе за всеобщее благо. Борьба эта, насколько я понял, заключается целиком в составлении ответов на поздравления, которые трудящиеся всего мира регулярно шлют своему вождю по поводу его дня рождения, написания им очередного сочинения или награждения его каким-нибудь орденом, а это происходит чуть ли не каждый день. Кроме того, он ежедневно рассылает во все концы мира различные послания, приветствия и призывы участникам всяких движений, съездов и конференций. Но из простых смертных я, безусловно, самый знаменитый. По телевидению обо мне говорят с утра до ночи. Газета «Правда» посвящает мне ежедневно до 1,5 погонных метров в каждом рулоне. Лингвисты, литературоведы и критики в обстоятельных статьях и развернутых рецензиях рассказывают о моем жизненном пути, творческих достижениях и борьбе с бывшими коррупционистами. Правда, никаких моих книг они не называют и никаких цитат не приводят. Иногда даже допускают странные утверждения, что будто бы я первый отразил, хотя и не очень удачно, в литературе образ Гениалиссимуса, чего я сам, правду сказать, совершенно не помню. И хотя за славой я в прошлой жизни особенно не гонялся, но все-таки, что там говорить, приятно, включив телевизор, сразу слышать свое имя или найти свой портрет в газетном рулоне. Приятно узнать, что, идя навстречу моему юбилею, трудящиеся берут на себя повышенные обязательства по добыче угля, выплавке стали, обещают поменьше потреблять продукта первичного и побольше выдавать продукта вторичного. В короткое время я стал так знаменит, что меня, несмотря на жесткую нехватку бумаги, буквально засыпают письмами и телеграммами, а на улицу выйти нельзя, рука устает от автографов и рукопожатий. Сразу скажу, никаких неприятностей с одеждой у меня больше не было. На другой день после моей злополучной прогулки по Москве Искрина принесла мне короткие форменные штаны и гимнастерку с погонами младшего лейтенанта. Звание не бог весть какое, но для меня лестное, потому что в прошлой жизни мне не удалось дослужиться и до ефрейтора. Теперь же, гуляя по улицам, я нет-нет, да и скошу глаз на плечо, чтобы убедиться, что звездочки мои на месте. Вообще, те или иные радости жизни познаются в сравнении. Если бы в первое утро своего пребывания в Маскарепе я не прогулялся по улицам, я бы никогда не понял, насколько приятнее быть коммунянином повышенных потребностей, чем пользоваться потребностями общими. В гостинице «Коммунистическая», где мы с Искриной живем, у нас удобный и светлый номер с коврами на полу, с двумя картинами, изображающими Гениалиссимуса на лоне природы в мирной обстановке и в дыму какого-то сражения, где он в полевой форме, протянув руку вперед, указывает своим воинам дорогу к победе. У нас роскошная ванная, правда, горячая вода не идет, но на улице так жарко, что я с удовольствием пользуюсь холодным душем. Относительно потребностей, я узнал, что их руководство Маскарепа делит на несколько категорий. Общие потребности состоят из дыхательных, питательных, жидкостных, покровных, одежда и жилищных. Удовлетворяются ими все без исключения коммуняне, и право на них указано в первом параграфе Конституции Маскарепа. Каждый человек имеет право дышать воздухом, поглощать пищу, удовлетворять жажду, покрывать свое тело соответствующей сезону одеждой и жить в закрытых помещениях. Эти потребности установлены научно и удовлетворяются полностью. Но потребности, удовлетворение которых не является обязательным, устанавливаются в соответствии с заслугами. Это потребности повышенные, высшие и внекатегорные. Люди, относящиеся к этим разрядам, жалуются, что их потребности не всегда удовлетворяются. Иногда наблюдаются перебои, как у нас в гостинице, с подачей горячей воды, электричества, непорядки в работе лифтов и так далее. Лично я не жалуюсь. Обслуживание в гостинице вполне хорошее, почти как при капитализме. Каждое утро красномордый официант по имени Пролетарий Ильич, искренно зовет его Проша, вкатывает в нашу комнату тележку с завтраком, в которой входят яичница с ветчиной, сливочное масло, красная икра, свежие булочки, яблочный джем. Но вот кофе у них почему-то настоящего нет, так же, как и настоящего мыла. Проша меня каждый раз спрашивает: «Вы какой кофе предпочитаете, кукурузный или ячменный?» Я говорю, что предпочитаю кофейный кофе. Он широко открывает рот и ненатурально хохочет. Видимо, ему объяснили, что я юморист и говорю шутками, а он, как настоящий коммунянин, обязан обладать чувством юмора. Я ему говорю, что я вовсе не шучу, что в мои социалистическо-капиталистические времена кофе делался из кофейных зерен. Он думает, что и это шутка, и хохочет опять. Белье у нас в номере меняют каждый день, а свои ботинки я перед сном выставляю в коридор и утром нахожу их начищенными до блеска. При этом коридорная Эволюция Поликарповна улыбается мне самым нежнейшим способом, выказывая свое уважение, почтение и даже любовь. Обедаем и ужинаем мы в ресторане внизу. Там светло, уютно, играет тихая музыка. Во всей этой жизни есть только один существенный недостаток. В Маскарепе строго соблюдается сухой закон. Я слышал, что некоторые коммуняне, чтобы не нарушить закон, едят сухой зубной порошок. Но мне он как-то не пришелся по вкусу. Первые дни. Между нами говоря, я не жалею, что сошелся с Искриной. Она оказалась немножко вздорной, но этот недостаток свойственен всем женщинам всех времен и народов. Кроме, разумеется, убежденных феминисток, которые по своим достоинствам приближаются к мужчинам, а в некоторых случаях даже превосходят их. Внешняя Искрина мне очень нравится. Первое время меня немного смущала ее стриженная наголо голова, и я спросил ее, что за глупая мода, и не красивее ли женщине носить нормальную прическу. Она сказала, что коммуняне носят волосы только зимой, а летом, борясь за всеобщую утилизацию, в обязательном порядке сдают их на пункты вторсырья. «А что там с ними делают?» – спросил я. «Набивают матрацы?» «Да нет», – сказала она простодушно. «По-моему, там с ними ничего не делают. Просто складывают и все. Вот вторичный продукт – это другое дело. Это мы поставляем в страны Третьего кольца». «Зачем?» – спросил я. «По контракту. Когда-то коррупционисты заключили с ними контракт на поставку газа. А газ давно весь кончился. Но наши ученые переоборудовали газопровод». И тут она не выдержала и стала смеяться. Я спросил ее, в чем дело. Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Но потом я все-таки из нее вытянул, что коммуняне в шутку зовут теперь бывший газопровод говнопроводом. Между прочим, меня она упорно называет полюбившимся ей именем Клаша. Я говорю, что за дурацкое имя Клаша? Где ты такое слышала? Она говорит, что это нормальное домашнее имя. Не будет же она меня, как все, звать Классиком. Я охотно с ней согласился, что и Классик имя дурацкое, но ни Клашей, ни Глашей я тоже называться никак не хочу. Если уж тебе обязательно хочется прилепить мне какую-то идиотскую кличку, то называй меня хотя бы Талик, как называла меня моя жена. «Мне, — говорит она, — неинтересно, как тебя называла твоя старуха, и вообще-то, что у тебя было до меня, меня не касается». Мой махровый синий халат она сначала осудила как признак безумного расточительства. Неужели, мол, у нас там, в Третьем кольце, все ходят в таких халатах? Я сказал, что не знаю, как сейчас, а в мое время ходили многие.
«Вот и дошли до ручки», — сказала она. Как все коммуняне, она считает, что уровень благосостояния людей в первом кольце враждебности ниже, чем в Маскарепе, во втором ниже, чем в первом, а уж в третьем и вовсе полная нищета.